Здравствуйте, друзья. Вот и пятница неработница. У меня пятница точно неработница, потому что стрим идет продолжительный, занимает довольно много времени. И потом там, я не знаю что. Сегодня на самом деле у нас два стрима. Один живой, вот на нашем канале, в котором мы с вами участвуем. И второй стрим будет на канале у Юрия Рашкина. Будет ровно через 2 часа. Вот у меня сейчас 11 утра в Калифорнии. Через 2 часа у нас будет час дня. И мы будем на канале Юрия Рашкина в стриме с Марком Фейгином. Вот. Кто Марк Фейгина не знает, тот не знает, а кто знает, вот как бы приходите к Юрию Рашкину. Или потом я у себя вывешу, тоже у меня будет в записи. Да, надо сказать, что Юрий, конечно, собирает, поскольку у него на канале, он всех приглашает, у него основные, значит, эти бонусы туда. В прошлый раз вот мы делали такой стрим, и у Юрия там было 100 тысяч просмотров, а у меня там даже, я не знаю, ну там 20, там 25, может быть, я не знаю. Вот. Но дело такое. Я просто для удовольствия больше это делаю, чем для чего-то еще. Мне нравится Марк Фейгин, он такой немножко иногда забавный, иногда, так знаете, его такой экстрим чуть-чуть уводит. Но в общем и в целом он мне очень симпатичен. Поэтому прошлый стрим хороший получился у нас, я считаю. Вот. Так что через два часа. Поэтому сегодня наш стрим будет покороче по времени, потому что нам нужно выйти на связь там и так далее. Поэтому я думаю, так, если сейчас 11, ну, скажем так, час 15. Вот мы сегодня час 15 с вами постримим и пойдем. Поэтому, друзья, у вас мало возможностей поставить лайки по времени. Поэтому ставьте прямо сейчас, потому что потом вы захотите уже, а стрим закончится. Так что вот сейчас 24, значит, у нас лайка, а сейчас до вас этот дойдет, у нас тут задержка, может быть, секунд, я не знаю, там 15. Вот, и так вот, пойдем дальше. Значит, приветствую, да, комментарии читаю. Приветствую, дядя Миша, чтоб я так жил, конечно, взаимно, алаверды. Так, привет, наш дядя Миша, опять, значит, так. Хотив шось спытаты, але забув шо. Ну, как вспомните, так сразу к нам. Привет вам из Оренбурга. Это у вас там пуховые платки-то до сих пор есть еще платки или уже все кончилось с платками? Дядь Миша, а стоит ли переубеждать стареньких родителей ватников, которые считают, что Россия бьет строго по военным объектам? Правда, не намного страшнее и может совсем подорвать здоровье. А зачем вам? Понимаете, цель же должна какая-то быть. Ну, люди смотрят телевизор. Я вот не знаю, если бы мои родители были живы и смотрели бы телевизор, я с трудом себе представляю, что бы у них было в голове. Понимаете? Вот, поэтому, ну, не трогайте вы. Привет из Сакраменто. Калининград приветствует. Так, широкая география, друзья. Здравствуйте. Приятного стрима, Михаил Петрович. Стараюсь ничего не пропускать на канале. Много полезной информации и идей, что в свою очередь дает почву под ногами в это непростое время. О как, друзья. Это хорошо. Это хорошо. Я как бы получаю удовлетворение от того, что кому-то прок был. Не просто так вот, допустим, там время провели хорошо, но еще по жизни польза какая-то. Очень приятно. Здравствуйте. Вас видеть и слушать всегда одно удовольствие. Знаете, как в такой ситуации по-английски, там, да, вы говорите, it's a pleasure to watch your videos, бла-бла-бла, а вам говорят в ответ, the pleasure is mine. То есть с нашим, ну, так, ну, не дословно так, с нашим удовольствием. Так, привет от Кати и Вовы из Глазго. Да, друзья, сначала они передавали привет из одного места, а потом из другого. А дальше ничего не известно, откуда передадут. Не нравится тут кому-то Федин. А не смотрите. Здравствуйте из Лондона. А о чем был эфир с Асей? Почему-то не сохранился. Нет, нет, он абсолютно сохранился, висит прекрасно, вот все там есть. Значит, с лошадкой, там девушка с лошадкой такая вот на картинке. Абсолютно все сохранилось. Значит, ну ни о чем. Ася рассказывала о том, как она ездила, она месяц провела в Англии и Германии. В основном в Англии, немножко в Германии. В Германии она заболела ковидом и так, в общем, не очень сильно отдохнула в Германии, но в Англии. Вот так просто мы за Англию с ней. Привет из шибко жаркого Нью-Йорка. О, как и до вас добралось, смотри. Ну, вообще, август это очень жаркий месяц, действительно. И у нас тут и тоже. Спасибо за ответное видео про Monkey Pox. Зритель удовлетворен. Вы знаете, что интересно? Я, значит, еду с утра на работу, снимаю это видео. Потом, значит, ну, тоже мне на работе, в общем-то, есть чем заниматься. Я тут отвлекся, там отвлекся. Потом уже добрался до этого видео, начал его подгружать. И вдруг смотрю в новостях, что уже по всей США объявили, ну, как бы не чрезвычайное положение, ну, типа того. Вот такой emergency, значит, в public health emergency. Так что вот вы очень своевременно с вашим вопросом прямо вот в самую точечку попали. Как жить интроверту в мире экстравертов? Как добиться успеха? Я вам скажу такое, что... Ну, я вот экстравертированный человек, но я думаю, что каждый должен быть тем, кто он есть. То есть, самый большой путь к успеху – это не пытаться изменить себя, как-то вот перестать быть тем, кем ты родился. А это получать удовольствие от того, кто ты есть и как ты, кем ты родился. И как бы сказать себе, я вот себя такого люблю. И интроверты нужны, и экстраверты нужны, и какие хочешь люди нужны. И не то, что вот одному типу все, а другому ничего. Не знаю, вот я, например, экстравертированный, а у меня есть старший брат, он интровертированный. Я не знаю, он закончил мехмат МГУ, он кандидат наук, там, и так. Почему плохо-то? Ну, я не вижу проблем. Ну, интровертированный. А ну и что? Что это, минус какой-то, что ли? Не хотите спросить у Фейгина про его роль в Югославской войне? Вы просто не смотрите мои сюжеты. А я рассказывал, отдельно делал видео по мотивам, так сказать, того, как мы провели тот стрим. И когда там Юрий Рашкин, который стрим запускал, ему нужно было срочно куда-то убегать. И он срочно убежал, а мы с Марком еще немножко поболтали, там минут пять. И я его поспрашивал как раз вот об этом. Вот. Ну, он говорит, что ему было там 20 лет, и он как-то так... ну, это как-то в таком каком-то его таком прошлом, которое сегодня как бы, в общем, никакой такой релевантности, вот вроде бы от этого ничего нет, но... Он воевал на стороне сербов, которые пытались отделиться от... Господи, как они там называются? Вот мусульмане. Вылетело слово, сори, бывает. Вот. И да, я не знаю, да. Был такой эпизод. Вообще, надо сказать, что жизнь Марка очень... изобилует просто всевозможными поворотами судьбы. Понимаете? В этом нет беды, и в этом нет вины, а в этом есть просто как бы много энергии в человеке. После Югославской вот этой войны он вернулся в Россию и стал депутатом Думы, например. Там, по-моему, 4 года был депутатом Думы. Понимаете, неожиданные повороты судьбы. Поэтому я бы не стал, вот как бы будучи на вашем месте, я бы не стал осуждать каких-то людей, других, а напряг бы свой мозг для того, чтобы понять, как происходит, что происходит, почему происходит. тогда вы свое сознание обогатите каким-то знанием. Понимаете? А негативом обогатить сознание нельзя. Вообще ничего нельзя обогатить осуждениями какими-то. Тем более, когда ты вообще не понимаешь, о чем речь, как в вашем случае. Приветствую, дядь Миша. Бишкек на связи. Лайк стоит. Вот это правильно. Так, сейчас будем отвечать на вопрос. Неужто новая пандемия в виде обезьяний оспы будет? Интересует ваше мнение, Юрия, вокруг Китая, Тайваня. Надеюсь, озвучите мой вопрос. Я вокруг Китая и Тайваня уже сделал видео. И я не вижу, чтобы там уж что-то какое-то такое сильное было обострение. Но просто вот как бы всем участникам событий очень важно помахать шашкой над головой и показать своим, так сказать, своему электорату, что они большие герои. Вот, собственно, и все. Я не вижу там ничего такого, никакой эскалации. То есть мечта об эскалации между отношениями, там, да, конфликта между США и Китаем, вот, мечта об этом живет, так сказать, в сердцах пропутинских россиян, то есть как бы не самая лучшая часть нации, как бы я сказал, но ну пусть мечтают, мечтать не вредно. Они мечтали, что украинцы бросятся в объятия вот этого вот, значит, русского кованого солдатского сапога. Не бросились, понимаете? Поэтому сейчас они мечтают еще о каком-то дерьме. А знаете что, вот у Маяковского, Владимира Маяковского, поэта, было такое стихотворение, ну, время такое было, знаете, 20-е годы, и там разные вот западные правительства, они пытались определиться, кого они признают легитимной властью в России. Потому что большевики разогнали учредительное собрание. Соответственно, они не являются легитимной властью. А кто легитимный? Вот может быть Колчак. А кто еще? Может быть Деникин. А кто еще? А может быть вот там, я не знаю, Савенков. Там, и так далее. Ну то есть, вот понимаете, начинается. Вот было такое время. И там есть стихотворение у Маяковского о том, как они вот все признают. И никак не поймут, что признавать надо советскую власть. Вот. И вот там такие слова у него, говорит: «Хватит, господа, напризнавались всласть, не угодно ли признать советскую власть?» Вот. Поэтому вот это вот, значит, они там машут шашками, что-то кричат, что-то из себя изображают, там, и, там власть такая, власть сякая. Вот, но я не вижу там реального конфликта. Его просто нет, понимаете? Его просто нет. То есть нет интереса, из-за которого там нужно было бы копья ломать. Это, мне кажется, это вот как постановочная такая вещь. Вот как, допустим, вы пришли в театр, и там на сцене они фехтуют, и там какой-нибудь там, я не знаю, Монтекки убивает Капулетти. Там, да, понимаете, там. Вот, Ромео, да, Ромео убивает, значит. И, ну, это же постановочное. Они каждый день выходят на сцену и повторяют это снова и снова и снова, там. Да? «За твой успех пьет королева Гамлет», это из другого места. Вот, это, понимаете, она не королева, она актриса, у нее дома дети, у нее муж там гуляет, у нее из запоя толком не вышло. И вот она выходит: «За твой успех пьет королева Гамлет». Или он тоже выходит, у него руки трясутся, там, да, и он там не оклемался еще, говорит: «Быть или не быть?» Вот так вот. Послушайте, они в порядке все. Они, если что-то с ними случится, то только от того, что они перепили, допустим, или там, я не знаю, передозировку какую-то сделали. Если говорить о защите прав со стороны законодательства в сфере сдачи жилья в аренду, ё-моё, кто больше защищен, владелец или арендатор? Надо сказать, что это сильно зависит не только от штата, где вы проживаете, если речь идет о США. Это зависит еще от конкретного муниципалитета даже, потому что есть определенные акты законодательные, которые принимаются муниципалитетами, и в каких-то есть, а в каких-то нет. Чем более либеральный штат или муниципалитет, тем больше защиты имеют арендаторы. Если вы посмотрите на то, как, я бы сказал так, не защищен владелец жилья по сравнению с арендатором, например, в какой-нибудь там Барселоне или там в Париже, друзья, вы скажете, что самые либеральные места тут в США это просто бастион консерватизма. То есть там владельцы жилья имеют по полной. В Калифорнии, там где-нибудь в Нью-Йорке, не самые благоприятные для владения жильем условия. Ну ничего, ну жить можно. Вот мы со Светланой владеем. Там, нормально, ну ничего. Конечно, иногда достают там всякими обстоятельствами, но в целом жить можно. Добрый день, Михаил. В прошлом стриме вы советовали украинцам ехать в Канаду и говорили, что потом несложно перебраться в США. Можно подробнее? Перебраться в США в том смысле, что когда вы получите гражданство Канады, там пройдет лет 5. И если вам спустя эти 5 лет почему-то захочется еще зачем-то переехать в США, ну переедете. Я лично не вижу как бы какой-то нужды особо из Канады ехать в США. Вот уж действительно большая разница. Вот. Но если захочется, поедете себе. Не имеется в виду, что вы приехали в Канаду, там пожили 3 месяца, и оттуда вам легче попасть в США. Нет, ни в коем случае. Я этого никак не говорю. Что означает слово kind и как оно используется? Это зависит, вообще говоря, от контекста. Это по-разному бывает. Ну, если, как говорят, это вот kind person, да, то есть это человек такой, ну, вежливый, любезный. А если говорят там, допустим, kind of, ну, и там типа, да, вот типа вот там чего-то, kind of. Вот, поэтому, если бы вы фразу какую-то дали, я вообще словарь можете тоже глянуть. Если подписал офер, видимо, офер, и контракт на работу, а в день выхода получил офер на большие деньги и хотелось бы пойти в другую компанию. Насколько это окей по отношению к первой расторгнуть контракт? Ну, смотрите, вот я понимаю, что в разных штатах может быть по-разному. Скажем, в Калифорнии есть законодательная норма, что у нас employment at will. То есть в той мере, в какой работодатель хочет тебя нанять, а работник хочет быть нанятым, вот, значит, они имеют отношение. Если любой из них в какой-то момент времени передумал, значит, передумал, никаких проблем с этим нет, значит, вы передумали. Это, может быть, огорчит того, кто вас, как бы, уже думал, что вы уже у него работаете, но, с другой стороны, это жизнь. А знаете, как бывает, вот чего я видел? Выходишь первый день на работу, а тебе говорят, извините, пожалуйста, вот у нас пока вот вы тут в 9 вышли, а в 8 у нас было принято решение о сокращении 20%, и вы у нас не работаете. Я такое тоже видел. Поэтому не надо так эмоционально это все нагружать. Юридически вы никому и ничем не обязаны. Ровно так же, как и они, юридически вам ничем абсолютно не обязаны. Вас могут уволить еще до того, как вы вышли на первый день, а могут уволить прямо в первый день. А могут уволить в любую секунду, по любому поводу и без повода тоже могут. Поэтому так чисто такой прагматичный вопрос. Уберите оттуда все эмоции и все, и вы увидите, что останется. Шалом, говорит Петрович. Воистину шалом. Добрый день. Как же приятно вас уже смотреть днем из US, а не вечером из РУ. Ласточка. Как вас поймут очень многие люди, как они поймут ваши слова? Я вам скажу тоже, вот как хорошо вещать из US, как нежели, например, откуда бы то ни было еще. Очень приятно прямо отсюда. Я вещал и из Мексики, там, из Праги, из Испании, там, хрен знает, откуда только я не вещал, из Германии. Но хочу вам сказать, что исключительно вещается вот отсюда, прямо из Калифорнии. Да. Пуховых платков как таковых уже чисто по старой памяти только. Опа-на. Опа-на. А такие были, знаете, вот так на рынке, скажем, торгует, так колечко снимает, колечко, ну там это не такой палец большой, как у меня, поменьше, такой, вот, вот такое вот колечко снимает, и этот платок через него так, а он туда и так легко проходит. Да. Доброго вам времени суток. Написал вам вашу школу QA. Нет ответа. Написал в школу. Я извиняюсь, а куда именно вы написали? Можете сказать? Потому что есть такая часть школы, которую я, например, не контролирую. Есть кампус, и я на кампусе не отвечаю ни на какие сообщения. Есть моя онлайн-программа, значит, где я отвечаю. Пишут мне обычно в скайпе. Вот я, пожалуйста, захожу в скайп и смотрю. Ну вот что у меня в скайпе. Давайте смотреть. Так, кто там вы у меня, кто будете? Простая Норвегия. Это трудное имя такое. Даже не знаю, что вам сказать. Вот Рашкин пишет. Чего он тут пишет? Митинг, говорит. 3 часа Central Time. Да, вот он мне уже прислал ссылку на это самое. Вот, поэтому, значит, возвращаясь к нашему гостю, который написал «Простая Норвегия». Вот куда написал? Значит, я отвечаю мгновенно, целый день у компьютера. Как только в скайпе что-нибудь выскочит, я тоже и отвечаю. Вот, так что нет, не вижу ничего. Так, сейчас. Дядь Миша. Диджей Оззи, Азамат. Откуда родом Азамат? Из Ташкента. Вот. И мама его тоже. Его мама у нас училась, и он у нас учился. А его мама, она фактически сейчас является директором школы, кампуса. Она кампус ведет. Здравствуй, дядь Миша. Езжу на бокс-траке по Америке. Коплю деньги. Скоро к вам на учебу. Ну чего же, бокс-трак хорошо. Так, прохожу ваш курс 22-го года. Это на русском языке. Весь день в уроках, а вечером отдых на стриме. Так, вы знаете что, друзья? Тут у меня мальчик мой. Иди сюда, малыш. Иди ко мне. Иди, я тебе дам вкусняшку. Иди сюда. Иди. Иди. Вкусняшку там. Давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Он писать хочет. Ну, выводи. Ладно, я ему хотел вкусняшку дать. Хотел вам, друзья, показать собачку, но Света увела его на пописок. Ладно, вернется, покажу. Да, так что у нас? Коплю деньги. Ну, деньги хорошо иметь, конечно. Прохожу ваш курс. Понял. Здравствуйте из Тернополя. Западенции. Что для вас значит быть предпринимателем? Вы всегда хотели этого? Нет, никогда не хотел. Ну, просто деваться некуда. Ну, или ты работаешь с хорошими людьми, там, и тебе удовольствие. Но это сложно всегда, потому что там динамики много. Вот только начал, вроде там поработал пару лет, развалилось там и так далее. Я работал по найму с удовольствием. У меня никаких проблем никогда не было работать по найму. И я еще никогда в начальнике не рвался. Мне совершенно неинтересно было быть начальником. Меня поэтому все любили очень. Вот, но меня всегда все начальники любили, ребят, которые вокруг были, я всегда был так душой компании и все такое. Мне очень нравилось работать по найму. Но просто наступает момент, когда, ну, если ты сам не начнешь делать, то уже тогда получается, что никто не сделает, вот, и понеслось. Вот этот самый канал, вот, на котором мы с вами сейчас общаемся, я же тоже, как бы, у меня мыслей не было. Но потом я смотрю, вот там какие-то люди, что-то они рассказывают, какую-то фигню несут. Ни одного нормального человека нету. Ну, вот это было там в 2011 году, например. И я думаю, если я сейчас не начну, так некому рассказать. То есть люди, которые хотят получить информацию, придут и будут видеть всякую фигню. Значит, уже деваться некуда, понимаете? Ты делаешь что-то, потому что, ну, просто некуда деваться. Сейчас, одну секунду, я пойду гляну, что у нас там происходит. Да, извиняюсь. Значит, предпринимательство для меня такой вынужденный формат. Я не отказываюсь, но развиваться именно в предпринимательском таком русле я не хочу. Мне это не интересно. Я вот, ну вот, допустим, представьте себе, что вот есть ресторан. Вот, а можно, там, скажем, взять этот ресторан и сделать какую-то сеть ресторанов. Вот был ресторан «Макдоналдс», да, потом пришли люди, предприниматели, и сделали из него целую сеть. Вот, я как предприниматель, я больше вот на таком бизнесе, где я тут, где я как бы отвечаю за все вопросы, и у нас как бы своя команда, и мы в этой команде, вот, и нам комфортно. Вот, если бы я был предпринимателем, то я бы тогда... наоткрывал бы там 25 филиалов по всей стране, может быть, еще и в других странах. Я бы там занимался не тем, что я уроки веду. Я веду уроки. Может быть, не безумно много, но я веду уроки. А я бы тогда занимался тем, что я бы давал рекламу, там, я не знаю, пытался набить, так сказать, задавался бы набить больше студентов, там, скажем, в классную комнату, или там, как собрать с них больше денег. Вот. И это меня на самом деле вообще никак не волнует. То есть я работаю с тем, что есть, сколько пришло, я, в общем-то, доволен. И мне хватает, как бы у меня нет такой экспансии, чтобы вот там еще больше, чтобы вообще все захватить, чтобы у меня мыслей даже таких нет. Вот. Поэтому я веду урок, я придумываю как бы план. Я нанимаю людей и ставлю перед ними задачу и так далее, и так далее. Вот, как бы на этом уровне. Я не хотел, нет. Как так получается, что из всей моей семьи я единственное, что против войны? Во мне нет зомби-гена? Да. Знаете, есть такой анекдот, как человек говорит... Наверное, я... Ну, там, приятель говорит, ты знаешь, наверное, я лесбиян. Он говорит, это как? Он говорит, ну, смотри сам, столько парней красивых, а мне девочки нравятся. Понятно? Поэтому вот у вас тоже такая дилемма. Хочу у вас учиться в школе. Куда писать тогда? Пишите в скайпе на Портнов онлайн. Портнов онлайн, одним словом. Давайте я напишу здесь. По-английски, да? Портнов онлайн. Вот. Портнов онлайн. Вот прям туда напишите. Там моя помощница Ирина. Она там выполняет всю административную работу. В Австралии не хотелось бы побывать, Михаил? Очень бы хотелось. Очень бы хотелось. Но далеко просто. Собраться надо. Очень бы хотелось. Слышал, что в Сан-Франциско в 90-е было много кафе и развита культура specialty coffee. Вы как-то заметили это? Ну, там и сейчас дофига всего. Сан-Франциско – город очень изощренный. Там очень-очень высокая культура, там и покушать, и выпить, и кофейком полирнуть, и так далее, и так далее. Это место такое... Это культовый город такой. Там есть где кофейком, конечно. Другое дело, что сейчас, понимаете, что получается? Вот эти вот кофемашины, ну, сколько она там стоит? Ну, там, я не знаю, допустим, там 7 тысяч, 8 тысяч. Ну, сейчас очень многие могут позволить себе там в кафешке поставить такую машину. И это уже будет не кофе там из кофейника там за доллар чашка, понимаете, а там а уже 4-5 там и так далее. Но есть такое понятие кофешоп. И есть сетевые, ну там Starbucks тот же, да, или там Coffee Bean, или там Pits Coffee, вот такие. Но они очень, их много, они такие как бы сетевые. А есть очень много таких вот совершенно уникальных. Вот он один такой, вот, допустим, как-то он там называется, вы туда заходите, и там антураж какой-то специфичный, там что-то свисает с потолка, какие-то картинки на стенах. Там как-то так вот заделано. И я очень люблю такие места. И, собственно, я обычно, когда попадаю в такие места, я снимаю там видео. И я очень люблю туда ходить. Вот. Дело не только в Сан-Франциско, это вообще повсеместно в Калифорнии такое есть, и в Лос-Анджелесе, и у нас в Кремниевой долине есть. Ну, особенно в туристических местах, особенно. И Сан-Франциско очень туристическое место, там за год раз в 5, наверное, в 6 больше туристов, чем во всей Российской Федерации. Поэтому это такое место не слабое. Там типа там 30 миллионов человек в год. Послушайте, 30 миллионов человек в год. Ну, я думаю, с пандемией это поменьше стало. А до пандемии 28-30 миллионов человек в год. Это 2,5 миллиона в месяц. На 30 разделить, да? 80 тысяч в день. Но учитывая, что люди не обязательно на один день приезжают, да? А, допустим, в среднем там турист проводит в Сан-Франциско, допустим, 3 дня, например, да, это 250 тысяч туристов на город в 750-800 тысяч, 250 тысяч туристов просто ежедневно. Представляете, да? Может быть, больше, я не знаю. Сколько надо ресторанов, кафешек, там, аттракционов и так далее. А вы были в Палм-Спрингс? Был. На элеваторе катались. Ну, это же подъемник-то, он же не для того, чтобы на нем кататься. Подъемник для того, чтобы вознестись вот туда. Очень прикольно, там очень прикольно. Вот внизу была жара, дикая совершенно, чудовищная жара. А вот так поднялся туда наверх, и совершенно другое дело. Совершенно другое дело. И виды оттуда красивые. То есть, если вы будете, конечно, в Палм-Спрингс, обязательно поднимитесь на этом подъемничке и там дайте себе пару часов там погулять. Заодно и кофейку выпейте, да. А покажите вашу коллекцию ножей. Ну, в каком смысле коллекцию ножей? А, перочинных? Ну, у меня вот так нет при себе. Ну, у меня что-то в машине лежит, что-то там в офисе, в ящике и так далее. У меня нет коллекции, у меня есть там, не знаю, там 3-4. Там. А, как бороться с перееданием? У вас бывало такое? Решения нет. А вообще это страшное дело. Главное иметь защиту от лести комментаторов. Тут вам скажу так. Значит, комментаторы, они ведь никто специально не ходит там кому-то подлизывать. Понимаете? Есть человек живой, он что-то видит, и у него возникает какой-то резонанс в душе, понимаете, какая-то встречная такая вибрация. И он радостно что-то пишет. Ему нет смысла никакого там подлизываться. Или я не могу ему дать что-то, кроме того, что вот там я и так даю в виде рассказов там, и так далее, и так далее. Это не то, что вот кто-то там льстит. Ну, вот он так видит мир, например. У нас многие считают, вот здесь в Кремниевой долине, что вот люди из Индии, они, значит, как сказать, подхалимые, что они облизывают там начальство, выслуживаются и так далее. И действительно, когда со стороны смотришь, вот такое впечатление складывается. Но на самом деле у них культура такая, в их культуре менеджер, начальник – это уважаемый человек. Уважаемый. Понимаете, вот, допустим, где-нибудь там на Кавказе, да, никто не облизывает задницу старейшине. Его уважают. Понимаете, это старейшина, это человек, у него жизненный опыт, он наставник. Это, его просто уважают. Вот, то же самое вот с индусами, которые уважают начальника. И то же самое вот комментаторы, ну да, есть более эмоциональные, есть менее эмоциональные. А есть такие, которые вообще все время гадости пишут. Понимаете? Поэтому, ну вот люди такие. Поэтому кто-то такой, кто-то очень признательный. Он тебе пишет такой комментарий замечательный. Вроде там на ерунду какую-то, понимаешь? А есть такие, что ты ему там, я не знаю, там жизнь перевернул, да? И он вообще тебя не замечает, на другую сторону улицы переходит. Или как вот этот вот Алексей там этот, Амн USA, понимаете? Я ему жизнь перевернул, вытащил его из дерьма поганого. И он после этого, да, делает рекламу и говорит, если хотите быть таким успешным, как я, а его прет от себя, он такой самовлюбленный, говорит, как и я, учитесь в той школе, в которой учился я, и показывает совсем на другую. Понимаете? Поэтому есть люди признательные от ерунды, а есть такие, что сольют тебя в сортир, при том, что ты ему, что он, казалось бы, должен там всю жизнь на тебя молиться. Я ж него и денег-то не брал. Поэтому не надо уж так прямо вот лезть комментаторов там и так далее. Кроме того, что я на самом деле привык уже там к тому, что люди, которые признательны по натуре своей, они преувеличивают, так скажем. То есть он говорит: ой, спасибо, если бы не вы, то я бы никогда. Да нет, ну был бы кто-то другой. Если человек настроен на прорыв, если он ищет, понимаете, ищет способ, будет кто-то, знаете, как говорят, что учитель приходит тогда, когда есть ученик. Вот когда ты готов учиться, появляется тот, у кого учиться. А если ты не готов учиться, хоть кто там к тебе придет, ты не заметишь. И скажешь: вот нет, жаль, что не было у кого учиться. Понимаете? Поэтому я понимаю, что они преувеличивают, что там 90% успеха все равно на них. Ну, а я, конечно, плечо подставлял, я с удовольствием, я очень рад и признателен и так далее. Но я привык к тому, что там комментарии зачастую бывают излишне, как бы нагруженные там. Как бороться с перееданием? Было. Ваш прогноз: если Байден будет баллотироваться в 2024 году, каковы его шансы на переизбрание? Ну, ваш вопрос, как бы сказать, он типа вот как будто Байден — это Путин, понимаете? То есть вот идет безальтернативный кандидат Байден, и вот никого рядом нет. Вот какие шансы, что его снова выберут, при том, что никто больше не баллотируется? Ну, мы знаем, что Путин всегда победит, это правда, но у Байдена нет такой ситуации. Поэтому сильно зависит, допустим, Байден жив и здоров, там и все дела. Но представьте себе, что кто-то еще должен прийти с республиканской стороны. Если снова придет Трамп, у Трампа шансов не будет. Никаких. Независимо от того, как они не любят Байдена, они гораздо больше не любят Трампа, это без вопросов. Вот. Но если будет кто-то еще, ну, надо смотреть, там как ляжет. Кроме того, вы могли бы спросить: вот если сегодня были бы выборы, но сегодня же нет выборов. Выборы-то будут через 2,5 года, ну меньше, там 2 года и 3 месяца. Значит, за 2 года и 3 месяца столько всего может произойти. И с Байденом, и не с Байденом, и с Трампом, и не с Трампом, и с Америкой, и с Россией, и с Европой, и с экономикой, и с какой-нибудь очередной там пандемией, я не знаю, там перегревом планеты, таянием льдов. Хрен знает, что может еще случиться, там, может, вообще сгорит полстраны. Сейчас вот леса горят, там конца края нет. Значит, ну что мы сейчас будем с вами? Каковы его шансы? Ну, не нулевые. Я из Украины, Днепр, введу свой канал. Простая Норвегия из Днепра ведет свой канал. Получил с семьей коллективное убежище. И учусь самостоятельно на QA. Коллективное убежище. Ё-моё, что это такое? Пока изучаю теорию. От моей мамы привет, она вас смотрит уже лет 5. Ага. Да, самостоятельно изучает QA и не знает, куда нам написать. Вот и ё-моё. Привет, дядя Миша. Сегодня пораньше стрим? Нет, почему пораньше? Мы всегда в одно и то же время. Мы сегодня закончим пораньше, это правда. Спасибо, Михаил Петрович. Я нашел работу благодаря вашим курсам. Уже месяц работаю. 3 месяца заняли поиски работы. Живу и работаю пока в России. Огромное спасибо вам, что вы делаете этот мир лучше. Ну, послушайте, Денис, первое, я вас поздравляю. Второе, 3 месяца не так страшно для начинающего. Представляете, вот первую работу вы искали 3 месяца. Через год вторую работу будете искать 2 недели. А еще через пару лет, за неделю у вас будет 3 оффера, и вы будете не знать, какой взять. Динамика такая очень замечательная. Приятно нас послушать. Спасибо за умные мысли. Да, я вас научу. Надо взять деревянный молоток. Ну вот там, вот, ну типа вот, да, только деревянный. Итак, бум по балде себе, бум по балде. И сразу дурные мысли уходят. Остаются только умные. Албанцы. Че, албанцы-то че? Не знаю, пишут албанцы. Я что, в рифму, рифму какую-то надо подобрать или что? Задание, задание какое к албанцам? Екатеринбург с вами. Но пасаран. Так. О, Рашкин пишет нам, Юрий. Всем привет. Уверен, вы не пропустите беседу с Марком и Михаилом сегодня на канале Рашкин Репорт. Тогда дали бы ссылочку-то бы. Ссылочку бы дали. Друзья, видите, пришел пропиариться Юрий. Но я на самом деле еще до того, как он пришел пропиариться, всех пригласил на канал Рашкин Репорт. Буквально через 1:20 вы можете увидеть напрямую. Украина будет с Россией дружить или нет? Я даже не знаю, кто ж теперь будет с Россией-то дружить, кроме там Северной Кореи. И там, может, я не знаю, кто там еще остается-то. Хотя, как же с ней дружить? Да, это имя. Киев передает большой привет. Как считаете, это последний срок Путина? Я что, хирург какой? Или там по психическим заболеваниям? Как я могу сказать? Не, в смысле, на выборов он никогда не проиграет. Это понятно. То есть, он, если его отстранят как-то, то либо совсем кокнут, либо вот как с государем-императором Николаем II. Отрекся от престола. А потом уже, конечно, кокнули. Так, вот сидим в Саратове и ничего хорошего не ждем. Надежды уехать нет. Не, ну так тоже нельзя. Понимаете, в Саратове есть девчонки симпатичные, в Саратове есть Волга, в Саратове есть, да, у людей семьи, дети, рыбалка. Там, я не знаю, ну что вы так же прям дает тоже. В Саратове нормально живется, что в Саратове не жить. Это война, цивилизационный кризис или конфликт. И какой будет мир после этой войны? Ну, не знаю. Это как бубна ляжет. По-всякому может бубна лечь. Давно не было любимой рубрики Open House. Кстати, хороший вопрос. Да, сходим куда-нибудь. Не то чтобы возобновить, но просто, знаете, с пандемией мы опасались ходить по таким местам. Там бывает многолюдно. Но сейчас надо сказать, что цены пошли. Цены я не вижу пока, чтобы вниз пошли. Цены вообще-то достаточно высокие. Но, во всяком случае, рынок не такой активный. Да, то есть желающих купить меньше, поскольку интерес растет. Наверное, меньше народу ходит на open house. Мы посмотрим. Так, шекель мне тут обещают. Здравствуйте, дядя Миша. Я играл в лотерею в 2021 году. Выиграл. И заполнил DV260. Ай, молодец. Скажите, пожалуйста, до какого месяца 2022 года могут дать ответ на интервью? Есть ли вообще какие-то сроки? Александр, если бы вы хотя бы номер написали, с которым вы выиграли, то была бы какая-то возможность прикинуть. Прикинуть. Но вы же номера не дали. Если у вас номер, там, скажем, 50 тысяч, так вы это можете не беспокоиться. И даже 35. Понимаете, поэтому номер надо знать. Дядя Миша, мы ваши давние подписчики. И у нас маленькое счастье. Родился сын Теодор. Друзья, не тривиальное имя. Я что-то не помню ни одного Теодора, кроме Теодора Рузвельта. Друзья, Теодор. Молодцы. Я вас очень поздравляю. Это большое дело. Поздравьте, пожалуйста, мою жену Каролину. Она сейчас вас смотрит онлайн. Значит так, Каролину, что мать ребенка Теодора, значит, и мужа тоже, отца, всех поздравляем с бебичкой. Вот. И не останавливаться на одной бебичке, а вот, так сказать, продолжать процесс, так сказать, во благо человечества, ну и себя лично тоже. Добрый вечер, Михаил. Какое ваше мнение о новом лидере Казахстана Токаеве? Этот человек потенциально новый диктатор или надежда Казахстана на демократическое и светлое будущее? Я вам скажу такую вещь. Будет ли он диктатором, я не знаю. Ну, то есть, скорее всего, диктатура это такой наиболее общественно приемлемый способ управления. Да? То есть общество хочет автократа какого-то. То есть общество демократии не очень приемлет. Дайте им демократию, это кончится поножовщиной, понимаете, тотальной. Или гражданской войной. Но насчет надежды Казахстана на демократическое светлое будущее, это вообще какой-то оксиморон. Ну какое демократическое будущее может быть в стране, в которой никогда не было никакой демократии, и даже само понятие демократия как, скорее воспринимается как вот, допустим, если демократия, то мы их можем убивать, а если они нас убивают, тогда это диктатура. Что за демократия такая? Это что, это древняя Греция какая-то у вас там, какие-то у вас корни глубокие, там, может быть, в исламе, знаете, там глубокие демократические корни. Какие? С чего оно демократия? Вас что, оккупировали кто-нибудь? Войска Швейцарии вас оккупировали? Какая такая демократия? Ё-моё. Вот дает. Там... Но если у вас еще нет султана, такого типа официального султана, ну, у вас неофициальный султан, ну, что же так уж прям демократия? Это надо же так прямо это... Вот дает. Забежал поставить лайк. Стрим буду смотреть в записи. Вот, главное смотреть. В записи можно еще повторить, если что не понял, там несколько раз туда-сюда. Так, тут что-то у меня... Так. Михаил, помните, пару лет назад царь сказал, что средний класс у нас есть. 17 тысяч рублей и $200 получают, значит, средний класс. Это же жесть. Вы знаете, что все-таки средний класс – это категория такая скорее экономическая или, может быть, социологическая, но, безусловно, не царское это дело вот, назначать. Добрый вечер. Интересно, сколько мигрантов уехало из СНГ в США, Канаду за последние 31 лет? Какая разница, я даже... И, ну, то есть, скажем, США без разницы. Сколько приехало, все, слава богу. Из этой самой СНГ, если они переживают, что люди уезжают, я не думаю, что они уезжают, им так начхать всем. Там карманы набить, там и бабки за границу, вот и, собственно, чего им это население. Население избыточно, оно никому не нужно. Для того, чтобы обслуживать трубу, ну там газовую, нефтяную, там, я не знаю, прииски, какие-нибудь. Можно на 10 разделить это население, его хватит. Ну, в крайнем случае, подвезти там откуда-нибудь. Там, из Вьетнама, из Болгарии. Ну, правда, ну что, сколько там нужно населения, чтобы обслуживать вот эту экономику? Да. Михаил, является ли каким-либо преимуществом наличие биологического, химического, физического образования как довеском к образованию IT? Или области настолько разные, что это никак не влияет. Ну, безусловно, если у вас есть высшее образование, любое, это лучше, чем его нет. Не то, чтобы это как-то кардинально, при поиске работы в IT, это вас кардинально поднимает или опускает. Нет, но неплохо, неплохо. Это характеризует вас как человека, который учился, как-то развитие какое-то получил и так далее. Если это образование естественно-научное, вот то, что вы тут написали, да, биология, химия, физика, там, не знаю, математика, инженерное дело, инженер-механик, инженер-строитель, там, я не знаю, там, биофизик, это естественно-научная область, это, ну, это не IT, как IT, но это очень близко, очень близко. Это еще лучше. Ну, да. Посмотрела урок, перешла на стрим. Перешла на стрим, посмотрела урок. Видите, как мы, это же можно завязать в цикл такой, да, диалектический. Здравствуйте, буду учиться с вами в октябре. Друзья, в октябре у нас будет класс по европейскому расписанию. Мы хотели в июле сделать, но лето, каникулы, война, хрен знает, что там творится. В общем, мы перенесли на октябрь. В октябре у нас будет класс. Мы такой же делали в феврале, если вы помните. У нас там было человек 100. Собралось студентов. Это, правда, до войны было проще. Вот. Но зато мы теперь криптовалюту принимаем, знаете как. Вот, будет такой класс у нас, да. Большое спасибо за ответ. В планах выбраться из Украины в Канаду. и поменять профессию. Вы вдохновляете людей на большие перемены. Я вам скажу, в чем состоит мое вдохновение. Я просто имею какой-то жизненный опыт, так? И вопросы, которые вы их задаете со страху, понимаете? Вы боитесь. Есть люди, которые просто боятся, есть люди, которых напугали, есть люди, которые чего-то начитались, какой-то дряни, там. Вот я очень люблю вот эту вот частушку, что там «Тихо в лесу, только не спит крокодил, в мутной воде он говно проглотил». Вот и не спит крокодил. И вот, понимаете, ходит по сети дикое количество людей, которые в мутной воде что-то наглотались. Понимаете? И они ходят, и они волнуются, они переживают. И вот они приходят и говорят: мужик, как там? Я говорю, да нормально вроде. А вот говорят, я говорю, да нет. Они говорят, ну слава богу, у них отлегло. И я, получается, что я их мотивирую. Просто я их вернул в естественное состояние, из состояния, где они были демотивированы тем, что наглотались какого-то вот там каких-то субстанций в мутной воде. Не ходите в мутную воду, выходите на чистую и кушайте свежую рыбку, например. Вот. Поэтому такая моя роль просто состоит в том, чтобы выводить из мутной воды с какашками, вывозить на такую нормальную воду. У меня жена звонит, смотри. Алло. Алло.
Ты меня слышишь?
Слышу. В каком доме? О чем ты говоришь?
Здесь у нас, где ты
сидишь. Это где стоит Пенал?
Прямо у входа, в коридорчике.
Тогда выстави наружу, пусть там заберет.
Так у меня дома нету. Он вдруг
мне... Сейчас, ребят, одну секунду. Я сейчас подойду туда. Да, у нас тут небольшие строительные работы, и мы продолжаем движение. Так, дядя Миша Лайк из Казахстана. Почему тоталитарные диктаторские режимы уничтожают свои народы и соседям жить не дают? Народы такие, свои, что если нормальный человек придет, они его будут ненавидеть, ругать, не любить. Вот. А когда вот такой приходит, который всех убивает, они говорят, вот это власть, это серьезно. Почему эти народы любят такую власть? Вот вопрос, понимаете? А если они ее любят, то что жаловаться? Так, иди ко мне, мальчик, кто тебя сегодня еще никто не видел. Иди сюда. Постой. Сейчас мы вам покажем нашего... Томика, ой, иди сюда, малыш, иди сюда, хороший, сейчас мы тебя, опа-на, вот, давай, ты мордой к зрителям, да, ну, облизывает дедушку, потому что любит, да, любишь дедушку, ушастый такой, хороший мальчик, домашний, он никуда не убегает. Он никого не кусает, не царапает, даже не прыгает уже ни на кого. Вот. Молодец. Ну иди. Ой, ударился башкой. Ну это нормально. Для него башкой нормально, ничего с ней не случится. А это интересно. А для программиста где проще будет, как думаете, в США или в Австралии? Не, ну, как сказать... В США полно таких мест, что будешь как в Австралии, там, да? Вот, поэтому так, полупустынных каких-то. Вот в Аризону поезжайте, будете как в Австралии. Но в США работы просто больше, так я бы сказал. Ну и так пооживленней. Хотя и в Австралии люди живут, удовольствие от жизни получают, почему нет? Смотрел ли я интервью Пучкова? Нет. Как попасть на госслужбу в США, если ты из Российской Федерации? Полным-полно народу из Российской Федерации работают на госслужбе. Почему нет? Ну, в смысле, они уже должны быть жителями США. Ну да, полно работает наших соотечественников. Почему умным людям тяжело ассимилироваться в США? Вот уж не знаю, где вы взяли такое. Умным людям вообще тяжело, потому что им сложно найти своих. Им не хочется иметь дело с идиотами, понимаете? Их мало. Им вообще трудно. Насчет ассимиляции в США, я думаю, что умному гораздо легче найти, так сказать, себя в США, чем в отечестве, вот, скажем, в нашем, да? Потому что в нашем отечестве, если ты сильно умный, тебя и пошлют, и унизят, вот, и как бы мало тебе не покажется. Особенно если ты не скрываешь, что умный, а так просто вот живешь. В Америке наоборот. То есть в Америке намного проще умному. Если вы имеете в виду, что там приехал человек в Америку, сел на трак и поехал, вот он быстро, значит, как-то адаптировался. Это не потому, что он тупой. Он может быть очень даже не тупой. Он может быть и кандидат наук, например. Но в данном случае ему было удобнее или проще, и побыстрее, там, и так далее, и так далее. Это не значит, что работа вот, скажем, менее интеллигентная работа выполняется тупыми людьми. Нет. Абсолютно. А если ты такой умный, что еще и адаптироваться не можешь, может, ты не такой умный, может, что-то у тебя не то с твоим умом, может, ты просто выпендриваешься на пустом месте. Понимаете, почему умному не адаптироваться-то? На умных спрос-то в 10 раз больше, чем на всех остальных. Чего ему? Доброго времени суток. Слушаю ваши стримы. Я не в IT-сфере, а в финансовом консалтинге. Однако, ваши советы по стремлению к обучению, житейский опыт, фишки по найму помогают мне продолжать в том же духе. Ну, естественно, это же не обязательно быть в какой-то предметной области. Жизнь есть жизнь, она проявляется в самых разных вот аспектах этой жизни. Вот так же, как капелька воды, например, она представляет в каком-то смысле весь океан, из которого она взята, эта капелька. А так вроде вот взяли капельку в Персидском заливе, понимаете? А есть еще Мексиканский залив, и очень далеко. Но, тем не менее, между ними есть очень много общего. Знаете, так вот, посмотреть. На вкус и цвет товарища нет. Вот и люди разные. Да. Философская мысль. Дядь Миша, вы для меня старейшина. Аксакал, я безмерно уважаю вас. Привет с Северного Кавказа. Здоровья вам. Знаете, был такой смешной анекдот, как Брежнев. Там куда-то его привезли на Кавказ, а может, в Среднюю Азию, я не знаю. И он, значит, обращается к старейшинам, к аксакалам. Вот. Но он, как человек, не очень точно выражавшийся, он выходит там и говорит: «Здравствуйте, товарищи саксаулы». Вот с этого начиналось так. Наверное, в Средней Азии все-таки, да, там, на Кавказе, наверное, нет саксаулов. По вопросу с перееданием. Советую почитать Джейсона Фанга. Милый, сколько я всего почитал-то уже, господи, боже мой. И все правильно пишут, все правильно. Говорит, время 0.36, у вас сколько? Ну вот в данный момент у нас 58, то есть у нас 22 минуты задержка. Что думаете о количестве помощи Украине? Сейчас, где же там проскочило? О количестве помощи Украине. Достаточно ли она? Достаточно ли темпы? Это хорошие вопросы, это все время обсуждается. Безусловно, Украина хотела бы быстрее и больше. Кто-то говорит, что надо вообще не давать, кто-то говорит, что мы нормально даем. Не будет единого мнения в этом во всем, не будет. Но помощь идет мощно, идет непрерывно, и будет все больше, поэтому... Жалко, что каждый день люди погибают, понимаете, вот это жалко. Но, в общем, помощь идет. Ваша школа довольно известна. Не было ли у вас мысли начать продавать франшизу? Не было. до сих пор под впечатлением от видеопрогулки по Стэнфорду. А, это мы с Таней Минакер, да. Планируются ли в этом году экскурсии по Сан-Франциско с Татьяной? Ну вот мы так переговариваемся периодически, но видите, тут пандемия, там еще какая-то фигня, и вот как-то так и не собрались. Я вам очень признателен, что вы сделали из меня тестера. Всем всегда советую вас как самый лучший курс по QA. Спасибо, спасибо. Так, привет из Подольска. Михаил, как считаете, не поздно в 50 лет переехать в Америку, менять свою жизнь и начинать все с нуля? Поделитесь своими мыслями. Понимаете, возраст по паспорту – это не возраст по как бы жизни. Есть люди с возрастом 50 по паспорту, которым по сути 65, а есть люди, которых возраст 50 по паспорту, а по сути там 36. Понимаете? Это все зависит от того, что вы за человек. Если у вас энергия там бьет ключом, вам все интересно, вам хочется туда и хочется сюда, вас прет там от чего-то и так далее, да кто там ваши года считает? Вот. А если вы уже хотите лечь и лежать, там сесть и сидеть, там, знаете, встать и стоять, ну тогда, ну что же вам тут делать? Привет вам из Тулы. А пряник? А самовар? А как удобно онлайн-то приветы передавать-то, да. Не, ну пряник точно не надо. Пожалуйста, расскажите свои впечатления об Олимпиаде 80-х в Москве. Ну, это надо отдельное видео снимать. Ну, что вы, это же там такое дело. Там много чего было. Это я уже взрослый парень был, мне уже было 24 года. Я работал там, все такое. Что для вас, Михаил, в данном этапе жизни важен время или деньги? Ничего себе. У меня и то, и другое есть. То есть, вот у меня время есть, деньги есть. Там, чем заниматься есть. Я абсолютно от всего в своей жизни получаю удовольствие. Ну, или, скажем так, я не делаю ничего такого, что, допустим, мне не хочется делать. Я если делаю, то потому что мне хочется. Я абсолютно свободный такой зайчик, вот, солнечный. Что хочу, то делаю, что не хочу, не делаю. Время и деньги есть. Есть семья, есть там дочь, внуки, студенты, друзья. Ну, все есть. Все, что нужно человеку для счастья, все есть. Селена. 25-44. Эмиграция по рабочей визе. В Палтос поздновато. После 45 смысла нет. Те же немцы считают, что человек за 20 лет на пенсии не наработает. А пусть идут в жопу. Немцы. Вот. Поэтому, вот как хочется женщине, пусть идет, а не хочется, пусть не идет. Молотком по балде, это вы правы. Также отгоняя у себя мысли поганые. Исключительно. Поганые мысли исключительно отгонять. Шалом из Бреста. Бресту шалом. Так, что там действительно. Знаете, в русский язык слово «шаромыжник» пришло во время наполеоновской кампании, когда отступающие от Москвы французские войска, они были голые, босые, замерзшие, голодные, и солдаты разбредались там по деревням и просили покушать, и вот они, знаете, там по-французски же говорят, они там стучат там в избу и говорят «шерами», там, да, дорогой друг, «шерами», там, «женеман шпас из жур», там, да, «шерами», «шерами», попрошайка такой. И вот это слово «шаромыжник». Вот. Это также можно вот это самое, «шалом», вот сказать, «шаломщики». Да, вот у нас тут на канале есть шаломщики. Они из разных мест передают шалом. Михаил Петрович, вы сегодня такой бодрый и быстроговорящий, как будто кофе напились. Фрося, как вы тонко. И видно, что вы выздоровели уже совсем, слава богу. Ну вот как-то вот тут немножко сипотца такая присутствует, это есть. А вот Руслан, у него номер 33-476. Руслан, с номером 33 тысячи даже до пандемии, в самые лучшие времена, шансов попасть на интервью у вас бы не было. Никогда. Просто очень большой номер. Доброго времени суток. Расскажите, пожалуйста, немного об учебе в Казани аспирантом в 87-м году. Ну, я там не один год учился, я там года три, наверное. В каком районе жили или на какой улице и как долго? Не, ну вы что думаете, я улицы помню. Общежитие было какое-то. Нас, аспирантов, селили в общежитие чего-то там. Не могу сказать. Знаете, вот я вам скажу так, от вокзала идет туда в город такая большая-большая широкая улица. По ней трамваи ходят, по ней что такое, ходит. И вот по этой улице едешь, и по правой стороне было такое довольно большое здание, там было общежитие, все, что я помню. Очень давно было. Нас там селили, да. Там весело было, прикольно. Так. А вот еще, говорит, номер 8900. Это очень хороший номер. С таким у вас все карты на руках. Не прогадаете. Подскажите, пожалуйста, стоимость ваших курсов. Ну, скажем так, от 1500, да, вот программа, которую я веду, до 5500, которая на кампусе, там гораздо больше часов. И так оно там, другая схема, как бы идея другая. Так, вот то, что если вы ко мне пришли учиться, то будет вам стоить 1500. Как у вас с диабетом? Можете нарушить иногда диету или выпить рюмаху? Ну, конечно, ну как без этого? Нарушить это наше все. Что вы думаете про здоровье Чубайса? Это болезнь или кто-то посодействовал? Или он симулирует? Вы поймите правильно, это же мы не знаем вообще ничего. Вплоть до того, болен ли он на самом деле. Может, он там скрывается. Михаил, мой сын подал на воссоединение в октябре 2021 года. Пришло уведомление, что будет рассмотрено в период 9-12 месяцев. 9-12 месяцев. Как думаете, так и рассмотрят в эти сроки или могут продлить? Могут продлить, конечно, что не продлить. Сейчас все продлевают, сейчас бардак такой, что вы себе представить не можете. Я вот, это знаете, как вот подписывать договор с Российской Федерацией, понимаете? То есть она его выполнять все равно не собирается в момент подписания. Поэтому то же самое, вот эти вот обещания, которые они дают, то есть они их дают не потому, что собирались выполнять. То есть чисто такое, как бы сказать, ритуальное такое действие. Дядь Миш, хотела спросить, а в США бывают подделки? У нас сейчас очень много поддельных машинных масел, например, или лекарства. Вы знаете, нет. Я бы сказал так, что может быть где-то чего-то и бывает. Такая контрафактная продукция. Но я, честно говоря, не сталкивался никогда. И я могу сказать, что наказание будет очень серьезным. Оно просто не стоит того. У нас обычно что бывает? У нас могут импортировать. Импортировать из Китая, из Мексики. Какие-то подделки, какие-то там что-то чего. Но не лекарства, конечно. Не лекарства ни в коем случае. Да и машинные масла тоже, потому что это все-таки чревато авариями там и так далее. Нет, это может быть. Ну, вот у нас соседи там в нашем здании, они торгуют контрафактными такими брендовыми там вещами. Ну да, такого сколько хочешь. Вот. Но так, чтобы вот это нет. Я даже представить себе не могу. Друг Путина, Трамп, судя по всему, будет избран в 2024 году уставшими от инфляции американских работяг. Нет, конечно, нет. Нет, судя по всему, не будет. Америке грозит диктатура. Диктатуры нет, но если он станет президентом, то, конечно, чудовищные последствия будут. Не диктатура. Вы в случае диктатуры в США куда уедете? Я никуда не собираюсь уезжать. Диктатуры, у нас все-таки есть конституция, есть законы там и так далее, и так далее. Есть конгресс. Там, и, нет, диктатуры. У нас общество, в котором, как сказать, есть люди, которые хотели бы, они как бы тяготеют. Вот, допустим, Трамп, он тяготеет к авторитарности. Это правда. Но есть еще очень много людей, которые не хотят, чтобы кто-то стал авторитарным и их потеснил. Поэтому в этом смысле у него шансов нет на такое вот на авторитарное правление. Есть конституция, там, конституцию менять практически невозможно. Ну, дерьма всякого можно натворить очень много. На ваш взгляд, когда-нибудь население РФ избавится от оков рабства или раболепия уже не искоренить? Я даже не знаю. Когда-нибудь, может, я даже не могу сказать. Ну, когда-нибудь, хочется верить, но когда? Что-то вот последние там 1000 лет что-то не получалось. Кроме дзюдо, каким видом спорта еще занимались в своей жизни? Я не занимался дзюдо, я занимался самбо. Боксом, легкой атлетикой, спортивным ориентированием. Даже не помню. Ну, в детстве там, я не говорю, там хоккей какой-нибудь это отдельно. Тоже совсем молодой был. Вчера был в Labor Commission в Сан-Хосе. О как. Если помните, вы предложили обратиться туда. Ну, это если вам не заплатили. Да, есть Labor Commissioner, это называется, да, комиссар такой. Мой напарник забрал деньги и общие инструменты. Он не пришел на встречу. Не знаю, как его искать теперь. Ну, обычно Labor Commissioner идут, когда вам работодатель не заплатил деньги. Споры между напарниками, партнерами там, и так далее, это все решается в суде. Это вряд ли Labor... Labor Commissioner следит за тем, чтобы выполнялись законы о труде. Вот, допустим, если вас наняли там мыть сортир там, на 3 часа и обещали заплатить $50, а заплатили 20. Вот вы можете прийти в Labor Commissioner и сказать, подряжался за 50, заплатили 20. Labor Commissioner там говорит хозяину ресторана, заплатите ему там оставшиеся $30. Вот. Если у вас есть напарник, там партнер, и он забрал деньги, вы не можете ничего сделать с Labor Commissioner. У меня двое знакомых в Германии. У одной что-то вроде 200 евро доплата, у второго маячит 400 евро, оба к 50 уехали, и стоит оно того, чтобы остаток лет в соцжилье прозябать. Так это их выбор. Вы не представляете, сколько народу в США прозябают, хотя многие бы им позавидовали, вот там, где вы живете, значит, в соцжилье, получая всякие пособия, фудстемпы, бесплатную медицину и все эти дела и так далее, но это их выбор. Дело не в том, что им 50 лет, дело в том, что это их выбор. И тут Германия с Америкой никак не связаны, и... возраст тоже никак не связан. Есть люди, которые в 25 лет вот так живут, и в 30, и в 40, и так далее. Это совершенно никак от возраста не зависит. Рада вас приветствовать. Замечательно, взаимно. Как там Светлана Каф? Не планируете ли? Мы можем в любой момент. Мы как бы сговаривались сделать. Можем сделать. Привет из Химок. Будет ли у вас? Смотри, два раза подряд. Разные люди. Со Светланой Каф. Ну, сделаем, сделаем. Можно ли на адрес школы переслать вещи и забрать через недельку? Не, ну вещи это как? Если это какой-то ящик большой, то мне его особо держать-то негде. Если там коробочка какая-то, я не знаю, что такое вещи. Это вы отдельно там спешитесь со мной. В принципе можно, но если это что-то не очень большое. У меня всего одна комната, у меня там нету каких-то складских помещений. Да. Мне документы обычно присылают. Вот там какой-нибудь конверт, и там документы. Это я получаю. Но не вещи. Да, насыпаем лайков. Кстати, друзья, лайков у нас 242, а зрителей 400. Безусловно, недостача обнаруживается у нас тут. Так, можно ли на адрес школы? Да, было. Из Саратова с сыном. Переехали в Лос-Анджелес. Вот, пожалуйста, через Мексику. Жили 7 месяцев. Сейчас вернулись. Учим язык. О как. Чтобы позже вернуться. Одному с сыном 6 лет тяжело в чужой стране. Ну, друзья, конечно, это предприятие такое серьезное. В наших странах 1000 лет одни кризисы, революции, войны. Стоит ли вообще здесь строить свое будущее? Мне 27 лет. Ну, что сказать, кризисы, революции и войны – это не исключительно, так сказать, специфика вот этой страны или той. То есть, как бы, вся Европа кровью залита так, что там негде ноге ступить, чтобы не полито кровью. Но как-то все-таки это привело к тому, что люди что-то такое поняли и вот не хотят больше так жить. Вот. А в наших странах они еще не поняли и хотят продолжать как раньше. Как зарабатывать, ожидая разрешения на работу на политике, не создавая проблем с законом? Ну, вот люди на кеш работают. Не то, чтобы в этом нет проблем с законом, ну как-то прощается. На кеш работают. Умный везде найдет себя. Это не умный, а человек с завышенным чувством собственного величия. Вышка в РФ не показатель ума. Вышка в РФ современная даже не показатель образованности. Вот я вижу много народу, которые сейчас, молодые ребята приезжают, и они вроде с высшим образованием, но я не вижу, чтобы это как-то отпечаток наложил на них. То есть нынешнее образование, оно как-то по-другому построено, что ли, я не знаю. Но как-то вот в наше время и потом немножко, и так, там все-таки их заставляли пахать. И, в общем-то, учили какие-то вещи ближе к естественно-научным. Да? То есть, как правило, люди получали естественно-научное образование. Редко кто был там, я не знаю, ну там, не знаю, адвокатом или там экономистом. Ну, то есть были, но мало. Сейчас же там инженеров не осталось, да, все какие-то вот странные, там не поймешь чего. Вот. Здравствуйте, скажите, сложно ли будет найти работу в IT в Лос-Анджелесе? Например, если сравнить с Остином и Сан-Хосе. Без разницы. Вообще без разницы. Если у вас профессия есть, то я, тем более это в IT, то это не имеет значения Лос-Анджелес, Остин или Сан-Хосе, вы всюду найдете работу. Сейчас дикая нехватка людей. Я не знаю. Понимаете, когда вы говорите IT, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Если вы хотите вопросы задавать, прекратите говорить IT. Понимаете, говорите, я программист там на Java, или вы там, допустим, вы системный администратор там на Unix, или вы... Ну кто вы, блин, ну что такое IT вообще, я не знаю. Там, ну что это значит? Обожаю чувство юмора и житейскую мудрость, как мне этого не хватает. Делюсь, все отдаю, забирайте, ставьте лайки, подписывайтесь, идем дальше. Есть ли случаи, когда сейчас дают визы россиянам? Ну, конечно, а почему не дают? Ну, там, может быть, сложно добраться до того места, где дают, а вообще дают, да. Те, кто родились в Штатах, всю жизнь работают, чтобы пенсию иметь достойную, а тут в 50 приедет, и что будет делать? Для того, чтобы заработать пенсию в США, надо проработать 40 кварталов. 40 кварталов – это 10 лет. 40 кварталов надо платить налоги, да. 4 квартала в году, 10 лет. Соответственно, человек, который проработает в США 10 лет, уже будет получать пенсию. Не пособие по бедности, а пенсию. Поэтому за оставшиеся там 16 лет... Кроме того, никто не говорит, что там... Вот мне там 66, и я работаю. Я думаю, что я и в 67, и 68 еще поработаю. Поэтому никто не заставляет человека, значит, там... Вот, для того, чтобы получать пенсию, не нужно всю жизнь работать. Больше того, приехав в 50, она может получать пенсию потом больше, чем, там, скажем, 90% американцев, получающих пенсию, потому что они всю жизнь получали мало денег. А эта женщина может получать нормально много денег и, соответственно, большую пенсию. Никаких проблем нет. Давненько не было Гарика прораба. Ну, уехал он тут, не живет больше в этих местах, поэтому сложно. Как часто пользуетесь услугами медицины? Отличаются ли услуги со страховкой, либо без нее? Страховка определяет просто... Это форма оплаты. А врач, он и есть врач, там что он. Привет с улиц народного ополчения. Понимаю. От Демьяна Бедного, привет. Значит, Михаил, почему ваша школа на Google картах находится до сих пор по старому адресу, то есть на улице Камино Реал? Ну, там когда-то где-то чего-то написали, надо пойти поменять, и некому пойти поменять, вот собственно, и все. Ну, находится и находится. А, что теперь? Я не пойду менять, мне это не важно. В Шкотатах есть города-убежища, откуда нелегалов не выдворяют. А есть такие места, где городские власти отказываются сотрудничать с федеральными властями, которые борются с нелегалами. Так, вот это вот. Оно не то, что убежище, а просто местные власти говорят, мы этим не занимаемся. Вот вы там федеральные власти, пожалуйста, это у вас там свои дела, а мы вам помогать не будем. Мы, у нас своя там повестка дня, у вас своя. Не то, чтобы их не выдворяют. Муниципалитет не может решить, выдворять кого-то или нет. Там нет такого. Значит, но власти, которые занимаются нелегалами и выдворением, они их арестовывают. Вот его арестовывают, а дальше суд решает, выдворять, не выдворять, какие обстоятельства и так далее. Но городская власть говорит, мы не сотрудничаем с федеральной властью в этом плане. Там арестуете, молодцы, не арестуете, значит, нас не касается. Знаю мужика, 65 лет, перешел границу через Мексику, живет в Лос-Анджелесе год, все хорошо у него, трудится, радуется жизни, эмиграции, все возрасты покорны. Если сомневаетесь, сюда ехать не надо. Конечно, не надо, зачем? Дядь Миша, правда ли, что тем, кто заходит через Мексику, сложнее получить ПУ? Почему? Я такого не знаю. Так, тут что-то пишут. От 5500 в месяц. Я не понял, к чему относится 5500 в месяц. Насколько важны сильные навыки коммуникации в QA? Очень важны. Там сейчас QA полностью на коммуникациях стоит. Это не значит, что нужно произношение хорошее. Вы можете говорить с акцентом, вы можете говорить не очень грамотно. Но вы должны как-то понимать, что вам говорят, и быть в состоянии себя выразить, так сказать, чтобы вас тоже понимали. На этом уровне не надо какого-то особенно хорошего английского, но такой функциональный, очень важно. Вы золото, пишут. Ну, есть такое, вот, да. Ну, давайте еще, хорошо, еще 10 минут до половины первого, и я переключусь тогда на Фейгина. Как вы считаете, налаживать личную жизнь в 31 год уже давно пора? Или же можно еще несколько лет пожить для себя. Есть осознание, что это нужно, но пока истинного желания нет. Ну, если нет, то нет, я бы против себя не шел. Все, зачем? Кто как, я людей там, есть люди 45 лет женятся. Там, допустим, 45 лет женился на женщине, там 32 года, там завел, в ближайшие там пару-тройку лет завел пару детей. Почему? Полно такого. Как правильно искать спонсора для U4U? Пишу в группы, в личные сообщения. Никто не отвечает, либо не может выступить за спонсора. Уже руки опускаются, посоветуйте, как искать. Ну, я, честно сказать, не очень знаю. Вы можете пойти к Илье Корифану, да, у него есть канал на YouTube, например. Можете там поспрашивать или почитать в комментариях. Обычно, вот, ну, когда все это началось, мы говорили, ну идите вот в Фейсбуке, там в группу там «Иммигранты Сакраменто», и там вот люди очень активно этим занимаются. Ну, может быть, действительно тоже какая-то усталость там накопилась, там или что, я не знаю. Мне трудно сказать, я очень далек от этого. Спасибо за беседу. Подскажите, пожалуйста, что вы думаете о работе о «Ситизенсы» и Виктории Бородиной? А я не очень понял, что вы такое... хотели спросить. Ну, то есть, Викторию я знаю, мы с ней снимали сюжеты несколько раз. Это блогер. А что такое O-Citizens, я не знаю. Не, ну вы как-то уж спросите что-нибудь так, чтобы я понял. Не кажется ли вам, что переехавшие в Штаты русскоязычные люди очень сильно меняются? Исчезает искренность, дружелюбие, понятие настоящей дружбы. Я думаю, что с точки зрения искренности и дружелюбия в США люди гораздо более искренние и гораздо более дружелюбные. Меняются в эту сторону. Значит, понятие настоящей дружбы меняется, потому что если раньше настоящая дружба это было как помогать другому скрыться там, от государства, там, допустим, списать контрольную, или может там, ну, чтобы какие-то гадости сделать, то здесь как бы дружба не имеет такого вот полукриминального значения. Здесь люди дружат в том смысле, что им приятно проводить друг с другом время. Там, да, я не замечал вот этого, вот ничего не замечал. Как бы даже наоборот. Насчет грин-карты. Есть ли шансы у больше кейсников DV-23, например, 33 тысячи? Может, год особенный будет. Особенный год может быть, но посмотрим. Понимаете, да? То есть я пока не вижу ничего особенного там. Ничего особенного. Пандемия, трудно добираться до интервью. Все это так не очень хорошо все идет. Даже до пандемии, еще раз, даже до пандемии, когда все было типа тип-топ, 33 тысячи был запретительный практически номер. Ну там, ну 23 тысячи, ну 24 тысячи. Ну не 33 же. По-моему, был всего один год за все времена этих лотерей. По-моему, был один единственный год, когда что-то там дошло до 33-34 тысяч. Вот один раз такое было. А так, конечно, почему нет, хоть 50. Привет и здравствуйте. Я из Москвы айтишник. Релоцировался из РФ в начале войны. А куда? Но постоянно чувствую вину. Из-за этого депрессия. Даже не знаю, что делать. Может поехать воевать за ВСУ в иностранном легионе. Да не надо вам. И переживать не надо. И на себя лишнего брать. И воевать там без вас разберутся. Значит, живите себе и живите. Там, помогайте ВСУ как-то еще. Я не знаю как. Там, не знаю, деньги в какой-нибудь фонд перечисляйте. Вот. Просто как-то вы немножко на себя лишнего берете вину. Ну, человек не может быть виноват по факту рождения где-то, понимаете? Вот я тоже там родился, я там 3-4 года прожил. Я не чувствую никакой вины. В чем я виноват? Наоборот, я совершенно как бы с другой стороны, я открыто поддерживаю другую сторону и так далее. При том, что вот мне тут кто-то там написал какой-то человек в комментарии, что вот я там 10 лет там вас слушал, там как папу родного, а вот оказалось, что вы там, значит, враг России. Я говорю, это ты враг России? Это ты хочешь, чтобы ее вот эта вот сволочь опустила ниже плинтуса, растоптала в грязь, уничтожила и так далее? Я не враг России. И Россия — это не Путин. Если тебе Путин нравится, это не значит, что ты как-то сильно имеешь отношение к России. Если тебе нравятся палачи России, ну хорошо, значит ты с той стороны, я с этой, я не знаю. Вот, но поэтому это как бы не ваша Россия воюет. У вас своя, у них какая-то своя, вы за них не в ответе. Очень нравится ваше рассуждение. Что вы думаете об экономике США на ближайшие 10 лет в связи с сегодняшней обстановкой? Ну, определенно скажу, что хрен его знает, что будет. Вот, никто не знает. Муж работал в Москве, в банке, в IT, не программист. Есть проекты в Cisco, в резюме есть что написать, но работает на своем траке. Ну, да, так сложилось. Почувствовал деньги, застрял там. Так хочется, чтобы снова работал в IT. Ну, еще раз, дайте ему прийти к этому. Он должен сам к этому прийти. У нас много тех, кто не смог и такую вышку осилить. Ну, это конечно. Высшее образование в РФ настолько низкого уровня, что можно получать дипломы в совершенно разных специальностях абсолютно любому. Ну, диплом это еще... Ну, да. Какие пенсии в США? Ну, там зависит от того, сколько вы зарабатывали. Там есть определенные формулы подсчета. Я даже видео как-то делал давно. У меня, по-моему, где-то 2700 или 2800 мне насчитали. Скоро стрим с Рашкиным. Ну да. Еще 2 минутки и пойдем туда. Были ли в Сиэтле? Ну, конечно. Уезжаю туда по L1. Настроение хорошее. Ну, Сиэтл замечательное место. Некоторые жалуются, что там пасмурно. Ей-богу, не берите в голову. Нормально там. Жена хандрит, что там дожди. А мне нравится. Теплый климат. Не настраивает на работу, а на развлечение. А там довольно тепло. Вы думаете, там холодно, что ли? В Сиэтле очень тепло. Там снега нет никогда. Там тепло. Взяли тестером в небольшую команду. 30 человек. Ничего себе небольшую. Делаем крупный проект. Госуха. Процессы беда. Но за 3 недели ходили в бар уже 5 раз. Вот, пожалуйста. Я так больше не могу, боюсь умереть, помогите. А, так вы пейте воду. Пейте воду, соки пейте. Трудно, друзья, в IT работать. Понимаете, все по барам, да по барам. Вспомните свои мысли, идеи, эмоции при приходе к власти Горбачева. О, это было очень позитивно. Это было время надежд. Надежд. Казалось, что вот сейчас и по-другому заживем. Сколько сейчас стоит кейс по политике? Ну, адвокаты берут где-то 1008-10, насколько я знаю. Good morning вам всем. Программисты не айтишники. Вот они какие. Айтишники – это те, кто поддерживают IT. Админы, связисты. Ну, как-то так уж принято всех вместе туда. Про вещи, которые хочу прислать на адрес школы, писал выше. Я неправильно выразился. Там пакет как раз, документы. Ну, конечно, присылай. Как относятся к погашенным судимостям соискателей в американских IT-компаниях? Если судимость была в Украине. Если была в Украине, то они никогда не узнают. 5500 в месяц, скорее всего, имеют в виду ваши курсы. Нет, 5500 – это программа на кампусе, которая занимает хороших так месяцев 5, а то и 6. Это total, это все вместе. $5500, и там они учатся, потом они идут на интерншип, там на месячишко. Вот, и бывает, что и на 2. И вот это все вместе 5500. Передайте, пожалуйста, привет вашему поклоннику Хупения Роберту из солнечной Кремниевой долины. Друзья, Хупения Роберту передаем привет пламенный. Но пасаран. Так, дайте, пожалуйста, ссылку, к кому вы сейчас в эфир пойдете. Это хороший вопрос, друзья. Это хороший вопрос. Так, Рашкин Репорт. Вот. Канал называется Рашкин Репорт. А вот, значит... сейчас, подождите, ну-ка, секунду. Ага, это тут наше прошлое видео выходит. Вот он, Рашкин Репорт. Вот мы сейчас дадим Капи. Хорошее предложение. Значит, вот, друзья, мы отправляемся на Рашкин Репорт. Я могу пойти и дать еще потом в этот самый, в Телеграме могу дать. Так. С вашим другом Алексом, переехавшим в Сакраменто встретить. Ну, при случае. Ну, просто они не близко. Куда Гарик прораб? Он в Техасе, там, чуть севернее Хьюстона. Обзор Теслы. Да, я не знаю, что там. После разговора о переезде работодатель отправляет меня на H1B. Я настаиваю на EB. Он ни в какую. Говорит, мол, EB почти нереально. А я подозреваю, что хотят таки подписать меня на рабство. Ну, в H1B есть одна хорошая фишка. Вы можете перейти в любую другую компанию в любой другой момент. H1B вас не делает рабом этой компании. Имейте в виду. Поэтому приезжайте и говорите, вот я приехал, давайте делать мне грин-карту. Если они говорят, мы не будем вам пока делать грин-карту, вы ищете другую компанию и говорите, у меня одно условие, грин-карту делаем с первого дня. H1B – это смерть для работодателя. То есть люди могут уходить от него легко в любую секунду. Так. Так. Добрый день. Скажите, с чем связан ваш выбор персонального тренера Юрия Спасокукоцкого? Насколько я знаю, в США много достойных вашего внимания тренеров по фитнесу. В любой стране полным-полно тренеров, которые таких, как я, могли бы тренировать. Но просто с Юрием мы нон-блогер, мы на блогерской линии сошлись. Это никак не значит, что нет других людей там замечательных там и так далее. Вышло так, именно через блогерские вот эти блогерские коннекшнс. Дядя Миша, вы очень вдохновляете. Моей дочери 17, мы переезжаем по гринке. Образование незаконченный колледж. Что посоветуете, куда ее определить? Лена, значит, берете девочку, отправляете ко мне. Так. Проходит год. Она получает там свои 100 тысяч долларов в год. Она идет куда хочет учиться, вечером, заочно, очно, как угодно хочет. Да? Вот идет. И вокруг нее стаей, понимаете, ходят красавцы с деньгами, с профессией, с образованием, не имеющие никакой личной жизни, и которые вот просто не могут пройти мимо такой замечательной девочки. Поэтому. И учатся, конечно, параллельно тоже. Вот еще раз. Ну, если вы так думаете, что я как-то хочу что-то поиметь, идите в другое место. Ну, делайте вот что-нибудь такое. Сразу решает очень много проблем. Понимаете? Человек, который зарабатывает там свои там, 100 тысяч, даже 85, понимаете? Он по-другому смотрит на то, чему учиться, где учиться, как учиться. Понимаете, это совершенно другой мир. Поэтому вытащите вашего ребенка из мира какое-то движение в непонятно куда, переставьте ее в тот мир, где у тебя четкая, ясная картина, куда ты движешься. Понимаете? Вот. И люди вокруг. Это же очень важно, что вокруг нормальные люди. Я так шучу там про мальчишек, но хотя тоже важно, кстати. Вот я как человек, который весь в девочках, в смысле, дочь у меня, внучки, и, то есть я как бы понимаю этот аспект жизни. Очень важно, чтобы вокруг были мальчики хорошие. Мы специально свою, вот дочь, мы специально ее через всю Москву возили в шахматную секцию. Я с ней на турниры ездил там с 7-8 лет, там всю страну объездил. Ну, потому что одного ребенка не пустишь, вот я с ней ездил. Почему? Потому что мы задавались вопросом, вот мы с женой задавались вопросом, как сделать так, чтобы она находилась в среде хороших мальчиков. И мы сказали себе, шахматы, там умные еврейские дети. Ну, много, там разные дети, но в основном, ну, много. Вот, и мы сказали, мы хотим, чтобы был умный еврейский мальчик, мы пошли в шахматы. Вот она играла в шахматы, она сейчас играет. Понимаете? То есть, озаботьтесь вот этим. Она, ей 17 лет, она не понимает. Ну вы-то. В анкете DS-260 есть вопрос country region, country of origin, nationality. Что они имеют в виду, гражданство или национальность? Национальность в том смысле, в каком понимается в вашей стране и, так сказать, в нашей культуре, в Америке вообще нет. Национальность – это из какой ты страны. Из какой ты страны. Country of origin, да, оно же nationality, это и есть страна, из которой ты. Но, тут еще такой момент. Значит, вот допустим, вы родились в Казахстане. Но сегодня вы живете в Финляндии, и у вас финский паспорт, то в данном случае, значит, country of origin, это не имеется в виду, где вы родились, страна, а это то, где вы сейчас находитесь. Ваша nationality – это то, какой у вас паспорт. Вот что у вас в паспорте написано. Вы говорите, у меня 3 паспорта. Это тот паспорт из 3, с которым вы будете въезжать в США. Да. У меня, когда второй раз был отобран по DV-кейс, номер был 42 тысячи, мне пришло письмо, чтобы я документы прислал в контакты, но я уже годом ранее приехал. Написать-то можно, но, понимаете, на интервью попасть как с 42 тысячами. Супруга закончила ваш онлайн-курс почти год назад. Никак не может найти работу. Что посоветуете? Я и советую обратиться к вам за коррекцией. Но она стесняется. Ну, послушайте, давайте так. Если она год не работает, это говорит о том, что она просто не ищет работу. Да? Значит, поиск работы начинается с того, что она вывешивает профайл на Дайсе, стучится ко мне. Это алгоритм, который им дан. Она обязана это сделать. Не то, что там стесняться, она обязана повесить профайл на Дайсе, постучаться ко мне, сказать: Михаил, посмотрите мой профайл. Я иду, смотрю ее профайл, значит, говорю ей, как поправить. После чего она этот профайл разносит на остальные там 3, 4, 5, 6 поисковиков. Да? И идет какой-то процесс, понимаете? Если человек не вступил в процесс, то он ничем не кончится. Вступление в процесс начинается с того, что вывешивается профайл на Дайсе и стучится ко мне. Если она не будет этого делать, она никогда работу не найдет. отклонение от алгоритма гарантированно ведет человека к катастрофе. Я подозреваю, что она просто не хотела в силу каких-то причин начать поиск работы. То есть работа сама не может упасть. Значит, надо выполнить какие-то действия. Ну вот, например, надо, вот, допустим, сделать профайл и ко мне постучаться. Вот и все, вот так, так начинается. Тут нечего стесняться, это часть работы. Она обязана это сделать. Как не привязываться к людям? Ой, господи, боже мой. Я почему же не привязываться-то? Я, например, привязываюсь. Почему? Чем плохо-то? 100 тысяч в год тестировщиком? Помилуйте. А 170 не хотите? Через год, через два после начала. Почему? 100 тысяч тестировщиков. А что $50 в час? Начинается с 40. Вот он пошел, первая работа, $40 в час. Или 45, а то и 50. Сразу. Начало такое. 100 тысяч в год. Что такое 100 тысяч? Да. Ну, ребят, я должен бежать. Я уже на самом деле перебор сделал. Мне нужно двигаться к Юрию Рашкину и к Марку Фейгину. Поэтому я с вами, значит, прощаюсь. Еще раз вам даю ссылку на канал Юрия Рашкина, где через 20 минут мы сольемся в едином порыве на стриме, прямом эфире с Марком Захарычем Фейгиным. Счастливо, ребят!